Но с 30-х советских годов на смену горделивым, подробным и поименным перечислениям всех и всех, причастных революции, в историко-политических публикациях возникло какое-то неестественное табу на упоминание роли и численности именно евреев в российском революционном движении, и ссылки на то с тех пор воспринимаются болезненно. Однако всякое сознательное умолчание в истории и неморально, и опасно. Оно только порождает впоследствии обратное преувеличение. Как пишет еврейская энциклопедия, учесть действительное значение еврейского элемента в общерусском освободительном движении, дать ему определенное статистическое выражение не представляется возможным, но некоторая картина рисуется из разных источников. Гессен сообщает, что среди 376 лиц, привлеченных за первое полугодие 1879 года в качестве обвиняемых по государственным преступлениям, евреи составили всего 4%, а из судимых перед Сенатом в течение 1880 среди 1054 лиц евреи составляли 6,5%. Похожие оценки можем найти и у других авторов. Но из десятилетия к десятилетию в революционном движении появляется евреев все больше, их роль заметней и влиятельней. В первые годы советской власти, когда это чтилось в гордость, видный коммунист Лурье Ларин сообщил нам: в царских тюрьмах и ссылке евреи обычно составляли около четверти всех арестованных и сосланных. А марксистский историк Покровский оценивал по данным различных съездов, что евреи составляли от 1/4 до 1/3 организаторского слоя всех революционных партий. Современная еврейская энциклопедия выражает сомнение в этой оценке. В 1903-м Витте во встрече с Герцлем указал, что составляя менее 5% населения России, 6 миллионов из 136, евреи рекрутируют из себя 50% революционеров. Командующий Сибирским военным округом генерал Сухотин составил на 1 января 1905 года статистику политических поднадзорных во всей Сибири по национальностям. И оказалось, русских 1898, 42%, евреев 1678, 37%, поляков 624, 14%, кавказцев 147, прибалтов 85, прочих 94. Конечно, эти данные только по ссыльным, без тюрем и каторги, и только за 1904 год, но все же дают возможность огляда. Еще интересна там другая строка, в том числе скрывшихся. И здесь процентное соотношение меняется так: русских 17%, евреев 64%, остальных 19%. Вот свидетельствовал Шульгин. В 1899 в Киеве получили известие о петербургских студенческих волнениях. Длиннейшие коридоры университета были заполнены жужжащей студенческой толпой. Меня поразило преобладание евреев в этой толпе. Было их более или менее, чем русских, я не знаю, но, несомненно, они преобладали, то есть они руководили этим метущимся месивом в тужурках. Дальше стали выбрасывать из аудитории профессоров и небастующих студентов. Затем эта чистая, святая молодежь подделала фотографические карточки, на которых было изображено избиение студентов казаками. Эти карточки выдавались за моментальные снимки с натуры, а были фотографиями с рисунков. Не все евреи были левыми, отдельные студенты-евреи были на нашей стороне, зато потом они много потерпели, в обществе их травили. И роль евреев в революционировании университетов была поистине примечательна и совершенно не соответствовала их численности в стране. Милюков называл это «легенды о революционности евреев». Им, людям из правительства, нужна легенда, как примитивному человеку нужна рифмованная проза. А Федотов писал, напротив, «еврейство, освобожденное духовно с 80-х годов, подобно русской интеллигенции Петровской эпохи, максимально беспочвенно, интернационально по сознанию и необычайно активно, сразу же занимает в русской революции руководящее место». На моральный облик русского революционера оно наложило резкий и темный отпечаток. С 80-х годов сливаются русская и еврейская интеллигенция не только в общем революционном деле, но и во всех духовных увлечениях, особенно в пламенной беспочвенности. Рядовому современнику Зинаида Алтанская, орловская корреспондентка писателя Федора Крюкова, в начале 20 века эта еврейская молодежь виделась так. Их умение и любовь к борьбе, а какие планы широкие, неустрашимые, есть у них нечто свое, выболенное и дорогое, как обидно, завидно. То есть, что русская молодежь не такова. Огурский высказывает такое соображение, что участие в революционном движении было своего рода более приличной ассимиляцией, нежели обычная ассимиляция, требовавшая крещения. И к тому же выглядело особенно благородно, потому что означало как бы и бунт против собственной еврейской буржуазии и против собственной религии, теперь поставляемой революционерами в ничто. Однако эта приличная ассимиляция никак не была полной и даже подлинной. Многие поспешливые молодые люди оторвались от своей почвы, но и не вросли в русскую. Они остались вне нации и культур, тот самый материал, который так и нужен для интернационализма. А так как еврейское равноправие оставалось одним из главных лозунгов всероссийского революционного движения, то в голове и в груди каждого такого еврейского юноши, пошедшего в российскую революцию, сохранялось, что он продолжает служить интересам еврейства. Занимаясь революцией, он тем самым борется и за еврейское равноправие. Парус выдвинул, всегда отстаивал, внушал молодым тезис и взял его себе задачей на всю жизнь. Освобождение евреев в России может осуществиться только свержением царской власти. И такое понимание поддерживалось влиянием пожилой, состоятельной, устойчивой, вовсе не авантюрной части российского еврейства. Ее настроение было с конца XIX века постоянное раздражение против российского образа правления. И в этом идеологическом поле воспитывалась молодежь еще и до своего отпочкования от еврейства. отмечал и видный бундовец Рафис, что на рубеже XIX-XX века еврейская буржуазия выявляла свои чаяния и надежды, которые она возлагала на развитие революционного движения. Симпатии должны были занять место прежнего отрицательного к нему отношения. Гершуни на суде объяснял: «Это ваши преследования загнали нас в революцию». На самом деле объяснение уходит корнями и в еврейскую, и в русскую историю, и в их пересечение. Послушаем Ландау, видного еврейского публициста. Уже после 1917-го он писал: «Много ли было таких еврейских буржуазных или мещанских семей, где бы родители, мещане и буржуи, не смотрели сочувственно, подчас с гордостью и в крайнем случае безразлично, на то, каких дети штамповались ходячим штампом одной из ходячих революционно-социалистических идеологий? Да они и сами смутно тяготели к идеологии, восстававшей против притеснителей вообще, не разбирая, в чем заключается протест и в чем притеснение». И так постепенно установилась в еврейском обществе гегемония социализма, отрицание гражданского общества и современного государства, пренебрежение к буржуазной культуре и к наследию веков. От этого последнего евреям тем легче было отказаться, что от своего наследия они в значительной части уже раньше отрешились в процессе своей европеизации. Революционные идеи в еврейской среде были дважды разрушительными, то есть и по отношению к России, и по отношению к самим себе. А по интенсивности еврейская среда прониклась ими относительно полнее русской. Киевский ювелир Маршак, украшавший и киевские церкви своими изделиями, свидетельствует, что даже в буржуазии большой я заразился революционерством. Да это же видим мы и по тому душевно-динамичному заряду, который вырос в молодом Багрове, в его юности в богатейшей семье. Отец богач, либерал, давал полную свободу сыну-террористу. И террористы-братья Гоцы вышли из родов двух московских еврейских крезов Гоца и Высоцкого, чайного фабриканта, несметного миллионера. И деды не только не удерживали внуков, но жертвовали эсеровской партии сотни тысяч рублей. Ряды социалистов были переполнены евреями, продолжает Ландау. Гучков в одной из своих думских речей 1909 привел свидетельство молодой эсерки. Между другими причинами своего разочарования она указывала, что все революционное движение захвачено еврейством, и что в торжестве революции еврейство видит свое собственное торжество. Революционное увлечение захватили еврейство по всей вертикали, указывает Левин. Власти революционной стихии поддались не только низшие в социальном отношении слои еврейского населения в России, но это движение не могло не охватить и значительных кадров полуинтеллигенции и интеллигенции в еврейском народе. «Каковая полуинтеллигенция, — пишет он, — к 20-м годам принадлежит, несомненно, к наиболее активным агентам советского режима. Еще больше было их среди тех экстернов всех рангов, от зубоврачебных до университетских, добывавших себе право жительства вне черты оседлости. Эти элементы еврейского народа, утратившие культурное содержание старого еврейства, в то же время оставались чуждыми не только русской культуре, но и вообще какой бы то ни было культуре.